Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу, ратные подвиги и горестный путь правителя, сына Александра Невского, Дмитрия. У нас в гостях замечательный специалист по средневековой русской истории, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Итак, 1268 год – это уже не столь длительная дистанция до того момента, когда Дмитрий Александрович займет Великое княжение Владимирское, но далеко не сразу. Ему, насколько я помню, предшествовал еще один брат Александра Невского.
Да. Надо отметить, что новгородцы, сохранив благодарность Дмитрию, в 1270 году даже отвергли Ярослава Ярославича и призвали его к себе. Но Дмитрий отказался на этот раз от Новгорода, не захотел брать стол под своим дядей и даже обещал поддержку Ярославу против Новгорода. После кончины Ярослава в 1272 году Дмитрий за год до этого с двумя дядьями, съездившие в Орду, где, видимо, было согласовано последовательность занятия Владимирского престола, не оспаривая то, что его дядя Василий Костромской,
значит, младший из братьев
Александра Невского, занял Владимирский престол, Дмитрий, тем не менее, отправил посольство в Новгород с предложением: «Ну вот теперь я готов стать вашим князем». Поскольку одновременно прибыло посольство и от Василия, новгородцы подумали, пригласили Дмитрия.
Но этому все-таки они имели за что быть благодарным, а Василий для них человек, в общем-то, незнакомый.
Да, но Василий оказался человеком еще и решительным. Он отправил погоню за Дмитрием, не настиг, но выступил на Новгород, блокировал его. Настроение правящей в Новгороде партии бояр Мишиничей быстро изменилось, и у Торжка, куда выступило войско новгородское во главе с Дмитрием, они фактически низложили его, предложив уйти по любви. Дмитрий, вот, наверное, с таким тяжелым вздохом ушел по любви.
В воздухе повисла фраза: давайте не будем ссориться, давайте жить мирно, давайте жить дружно.
Василий прибыл в Новгород, Дмитрий с дядей замирился, и, ну, собственно, ему осталось ждать.
На том же самом Переяславском удельном столе. Но Василий правил не очень долго.
Не очень, он был уже человек по тем временам, в годах преклонных, в 1276 году. Он скончался, и вот здесь Дмитрий действительно достигает своего звездного часа.
Нового звездного часа, но уже политического.
Политического, и в то же время совершает самую трагическую в своей жизни политическую ошибку. Он занимает Владимирский престол, никто не возражает.
Но старшинство за ним.
Но вместо того, чтобы в следующем году со всеми князьями Владимирской Руси поехать в Орду, он едет в Новгород и занимается новгородскими делами, укреплением северо-западных рубежей новгородской земли.
Ну, и ему, наверное, казалось, что династия раз навсегда договорилась с Ордой, а это не так.
Это не так. Династия, может, и договорилась, но среди поехавших в Орду был его младший брат Андрей, с которым мы еще встретимся.
Ну, скажем так, его младший брат Андрей и Руси и своему старшему брату принесет еще немало огорчений, мы поговорим об этом позже. Но в данном случае хотелось бы прежде всего обсудить другое. Достаточно долго Дмитрий Александрович был великим князем Владимирским, дольше, чем его отец.
С перерывами, фактически.
С перерывами, да, но тем не менее. Совокупно, по-моему, лет 15-16.
Ну, даже больше, с 1276 по 1293. За вычетом вот...
Перерыв.
Да,
ну, за получается вычетом. Получается лет 16. Да, да. Но любой правитель... должен был, да еще в такой обстановке, когда Русь находится в крайне тяжелом положении, проявить себя и проявить себя активно. Это не время, это не то время, когда хорош бездеятельный, пассивный правитель, который не хочет навредить стране, и поэтому, в общем, мало чем занимается, мало что делает. Каковы поступки Дмитрия Александровича на престоле?
Дмитрий был в целом активным, именно активным правителем. Нам известны в основном факты, связанные с его пребыванием в Новгороде, и, видимо, Новгороду он действительно уделял особое внимание. В 1277-78 годах он совершает поход в Карелию, и именно в это время Карелия в результате этого похода окончательно входит в состав Новгородской земли как ее административная единица.
Ну, то есть были довольно тяжелые периоды борьбы со шведами, которые охотно включили бы эту территорию в свои владения и даже на какой-то момент просто включали.
Это был, безусловно, конечно, превентивный акт против того, чтобы Карелии завладели шведы и пресекший, видимо, поползновение местных племенных вождей к тому, чтобы шведам подчиниться. Ну, можно добавить, что окончательное присоединение карельских земель к Новгороду закрепило и православную христианизацию Карелии. Вслед за тем, в 1279 году Дмитрий просит у новгородцев себе в личный удел Копорье, крепость, некогда новгородский острог, на месте которого немцы в 1241 году построили свой замок, отбитый у них Александром Невским. И теперь Дмитрий просит Копорье себе и в течение следующего года возводит здесь новый каменный замок, каменную крепость, которая должна была служить вот такими северо-западными воротами Новгорода, закрытыми от врага воротами.
Ну, недолго он там продержался.
Это действительно так, потому что Дмитрий, в общем, как и его отец, не хотел мириться со своеволием, иногда с открытым предательством новгородской аристократии.
Ну, когда правит денежный мешок, а новгородская аристократия не столько на знатности стояла, сколько на состоятельности, в общем, надежности и стабильности политического порядка ждать не приходится.
Опираясь на союзных себе бояр, как дальше выяснилось, их было меньшинство, Дмитрий, построив крепость в Копорье, отнимает посадничество у своего, в общем-то, давнего противника, изгнавшего его когда-то, у Михаила Мишинича. В следующем году, воспользовавшись его отсутствием в городе, новгородцы вступают с ним в открытый конфликт, пытаются его низложить. Он идет на Новгород, сначала отвергает посредничество архиепископа, а потом на Шелоне, на подступах уже к Новгороду фактически, заключает все-таки с новгородцами мир.
На не больно-то выгодных условиях.
Но, во всех случаях, не его признают князем. Но, как выяснилось, ненадолго. В этом году из Орды возвращается его брат Андрей, и возвращается не один. Вместе с бояином, воеводой Семеном Топилевичем Андрей обвинил Дмитрия перед ханом в том, что он не повинуется Орде.
Ну, мы вернемся к этим событиям, когда будем разговаривать о войне между братьями. Действительно, будет страшное столкновение, причем многократно повторенное. Ну, вот... Дмитрий, потеряв власть, все-таки через некоторое время к ней вернется. Есть ли у него какие-либо иные позитивные деяния до конца его правления?
Ну, второй период его правления, к сожалению, в основном отмечен стремлением сохранить эту власть. Были сложные отношения с Новгородом, была война с Тверью, были столкновения с Андреем и его монгольскими союзниками. Но можно отметить, что одно из таких столкновений в 1285 году было, наверное, первой сколько-нибудь крупной победой Руси над монголами после нашествия.
Что же это такое?
В 1285 году Андрей привел с собой на Русь Цаевича, то есть кого-то из чингизидов. Мы не знаем кого, по имени он в русских летописях не назван. Это было после того, как он только что замирился с Дмитрием и, в общем, нарушил договоренность практически сразу. Это возмутило и напугало после двух предыдущих погромов Руси всех северо-восточных князей. Дмитрий собрал их вокруг себя и на границах Суздальской земли разгромил Андрея с его цаевичем, цаевича прогнал, бояр Андреевых пленил, ну а сам Андрей ушел к своему союзнику ярославскому князю.
Ну что ж, успех. Вот он участвовал в Дербцкой баталии. Может быть, не он там был ведущей силой, но все же он участвовал в Роковорской баталии, которую фактически переиграл после поражения и сделал из него победу. Он в 1285 году разгромил не только брата Андрея, но и его ордынский контингент. Он совершил поход в Карелию, в общем, богатая получается военная биография. Ну, а теперь очень важный момент. Каково его отношение к церкви? Это прослеживается как-нибудь?
Он, в общем, был, очевидно, человеком верующим, глубоко верующим, как и все, в принципе, русские, большинство, во всяком случае, русских князей того времени. Он чтил духовенство, и если, допустим, он мог сгоряча отвергнуть посредничество духовного лица, то потом раскаивался в этом. В принципе же, о его отношении к церкви известно мало, поскольку такие вещи русские летописцы не считали нужным объяснять, это было само собой разумеющееся.
Ну, а на то, чтобы строить храмы, в конце XIII века на всей Руси денег не хватало.
Можно отметить, что он действительно сын одного православного святого и тесть другого.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, прежде чем мы перейдем к наиболее горестной части истории Дмитрия Александровича, а именно к его междоусобным войнам, к борьбе с братом, я хотел бы напомнить, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», и сейчас прозвучит фрагмент из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», которая как раз связана с той эпохой. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что мы обсуждаем судьбу, ратные подвиги и страдания великого князя Дмитрия Александровича, сына Александра Невского. У нас в гостях замечательный историк, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И настало время поговорить о той трагедии, с которой связано имя Дмитрия Александровича и его брата Андрея, о междоусобной войне, которая отняла страшно много сил и крови у Руси.
Итак, Андрей возвращается из Орды в 1281 году и возвращается с ордынской ратью, которая предает Северо-Восточную Русь опустошению, захватывает, в частности, и сжигает Переславль, оставленный Дмитрием, ну, собственно, и оставленный большинством жителей еще до этого.
Дмитрий ищет помощи у других ордынцев, другого
сколько
орды.
Дмитрий сначала надеется опереться на Новгород. Он направляется в Копорье, но новгородцы его перехватывают, и, опасаясь Андрея и его ордынских союзников, предлагают ему очистить Копорье, взяв в заложники его дочерей и бояр.
А на каком основании Андрей вообще выдвинул свои претензии на великое княжение? Ни по старшинству, ни по праву?
На основании благорасположения хана и того, что Дмитрий не поехал за ярлыком и не участвовал в ордынском походе на Аланию, в котором участвовали все остальные русские князья.
То есть, иными словами, а ты тут сам по себе, а у меня высокий покровитель, поэтому подвинься, брат, ты сделал ошибку.
Да, Андрея принимают в Новгороде, Давмонт пытался сохранить Копорье и даже соседние города для Дмитрия, но у него ничего не получилось, Дмитрий вынужден был согласиться на условия, ему предъявленные, но война продолжалась, шла борьба за Торжок, новгородцы с тверичами и москвичами ходили на Переславль, только что опустошенный монголами, и Дмитрий еле добился мира с ними. Андрей привел в Суздальскую землю
новую рать,
новую монгольскую рать с двумя полководцами, и вот тогда Дмитрий понял, что действительно ему самому надо искать защиты в Орде.
Ну, вопрос, какой Орде? Орда-то не одна.
В Орде идет борьба за власть, и самый могущественный игрок в этой борьбе, потомок Чингисхана от младшей и не совсем законной линии джучидов, той же династии, которой все ханы Орды принадлежат, но ханом он уже считаться не может, но зато он беглербек. Он фактический правитель Орды, главнокомандующий Ордой. Звали его Ногай.
Премьер-министр и главнокомандующий, да, Ногай.
Вот к нему-то Дмитрий и обращается за помощью.
А у того под рукой большая и богатейшая часть Орды.
Верно. И, вернувшись из Орды с его поддержкой, предлагает брату мир. Андрей понимает, что правила игры изменились.
Что карта бита.
Да, незадолго до этого он клялся новгородцам, что будет всегда с ними заодно.
Все сдает.
Никогда их не оставит. Но на встрече с братом первым делом отдает ему Новгород. Вторым делом отдает на расправу своего соучастника Семёна Топилевича, которого двое владимирских бояр после этого убивают по княжьему слову.
Ну, как мятежника.
И в довершение всего Дмитрий и Андрей с татарами идут к Новгороду, чтобы Новгород покаялся Дмитрию. Новгород покаяется.
Ну и Дмитрий таким образом после некоторого перерыва, как мы уже говорили, вновь становится великим князем Владимирским. Однако Андрей – существо неугомонное.
Да, как мы уже говорили, в следующем же году, после всех этих событий, после того, как все эти события завершились, в 1285-м, поскольку в 1284-м был поход на Новгород, он приводит на Русь царевича, терпит поражение, и вот тут на некоторое время успокаивается.
Но не навсегда.
Не навсегда, да. Пока Дмитрий возвращал себе, в том числе силой, вот ходил на Тверь, возвращал себе покорность других князей северо-востока, Андрей закреплял те союзы, которые у него есть, прежде всего с ярославским князем Федором Ростиславичем, и набирал, очевидно, как показали дальнейшие события, поддержку в Орде. Ну, нужно отметить, что Федор Ростиславич был женат на дочери хана Менгутимура и имел обширные связи в Орде. Андрей в определенной степени воспользовался им, его связями, для удовлетворения своих амбиций.
Ну и результат. Андрей привел новое войско, кажется, назывался оно Дюдине-Варать.
Да, по имени полководца хана Тудана или Дюденя. Во время этого страшного нашествия было разорено 14 городов крупных северо-восточной Руси, в том числе и Владимир, и Москва, и там Дмитров, Волоколамский, Суздаль и Переяславль. Дмитрий бежал в Псков к своему зятю. Новгородцы вновь, чтобы не подвергнуться вторжению, торжественно встретили на Волоке Андрея, который после этого отпустил ордынскую рать от себя. Дмитрий некоторое время находился в Пскове, оттуда он решил направиться в Тверь. Тверской князь Михаил теперь был его союзником. В районе Торжка он едва не был перехвачен братом.
Но у него отобрали казну.
Да, лишившись казны и обоза. Еще в дороге он узнал, что Переславль, его город, куда он рассчитывал вернуться, сожжен. В итоге он замирился вновь с Андреем, отказавшись от великокняжеской власти. Хотя не очень ясно, возможно, Андрей признал за ним формальное старшинство, но Новгород, во всяком случае, он точно за собой оставил. Мы не очень знаем, каковы именно были условия, потому что они, собственно, не успели реализоваться. Буквально днями, видимо, после заключения мира, в конце 1294 года Дмитрий Александрович умирает. Умирает в дороге на Волоке, вернее, в окрестностях Волока. Оттуда его тело доставляют в Переславль и в уцелевшей церкви Святого Спаса погребают.
Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу, и хотелось бы сделать резюме радостное, восхитительное, веселое, торжественное, величественное. Были все-таки великие подвиги в жизни Дмитрия Александровича. Но, наверное, имеет смысл поговорить о другом. Дмитрий Александрович, очевидно, последний из владимирских государей, на котором лежит отсвет величия этой земли, из которой вытекла Россия, и он, вероятно, последний пытался все-таки сохранить единство Руси, пытался сохранить те центростремительные тенденции, которые могли привести к образованию общерусского государства и которые до него чувствовались в политике великих князей владимирских, но не смог, не то это время. Впоследствии попытается и Михаил Тверской, и опять будет рано. Время было то, что Русь, во-первых, лежит разбитая Ордой под коленом ее. И время еще то, что русские князья, как это видно по истории борьбы Андрея и Дмитрия, изгрешились. Это кровь, пролитая в междоусобных войнах, она лежит на всей земле. Очевидно, сам Бог не дает Руси подняться, пока в сознании князей, в сознании тех, кто правит Русью, не возникнет желание жить иначе, не возникнет желание переменить ум и свое покаяние внутреннее, духовное вывести в сферу политики. Есть в этом притча, притча страшная, трагическая. Один из великих людей того времени потерпел поражение и рухнул под ударами младшего брата, хотя правота была на его стороне, может быть, потому что еще страна была не готова к тому, чтобы подняться и соответствовать той в целом правильной политике, которую проводил Дмитрий Александрович. Мне остается, дорогие радиослушатели, от вашего имени поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева за эту замечательную просветительскую работу, которую он между нами провел, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.